эфире программа «Музейный калейдоскоп», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте! В этом выпуске нашей передачи мы продолжаем разговор о выставке «Три века под водой», которая, напомню, проходит в серебряных кладовых Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме и демонстрирует подлинные вещи эпохи Петра Великого, удивительным образом сохранившиеся на дне Финского залива. Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества на дне Финского залива обнаружили немецкое торговое судно конца 17 века «Архангел Рафаил», затонувшая в 1724 году с большим грузом контрабанды на борту. Часть экспонатов уже демонстрировалась на выставке в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге и в Центральном военно-морском музее. В этом году экспозиция, дополненная новыми находками подводных археологов, переехала в Ораниенбаум. В 17-18 веках территория современного Ораниенбаума имела особое значение для всех иностранных судов, отправляющихся из Петербурга. Специальный указ позволял морякам сгружаться в этом районе на берег для забора песка и камней, необходимых в качестве балласта, обеспечивающего устойчивость судна. Этой возможностью активно пользовались нечистые на руку дельцы, набивавшие трюмы неучтенным товаром под благовидным предлогом. Часть контрабандного груза, посуда, одежда и личные вещи экипажа, рабочий и измерительный инструмент после 300-летнего молчания ведут свой неспешный рассказ о жизни на европейском судне 18 века. Специально для выставки в Ораниенбауме Эрмитаж предоставил удивительно сохранившийся под водой шерстяной кафтан, принадлежавший одному из членов команды «Архангела Рафаила». В процессе реставрации кафтана музейным специалистам удалось в первозданном виде сохранить все 94 декоративные пуговицы, сделанные из дерева и оплетенные шерстяной нитью. Подробнее о наиболее интересных экспонатах выставки рассказывает директор музея-заповедника Петергоф Елена Кальницкая.
Жемчужиной можно назвать две вещи. Во-первых, идею. Она жемчужная. Ну, а из вещей, конечно, кафтан Петра. Тут даже вопросов нет. Петровский кафтан, скажем так. Кафтан петровского времени. У него действительно любопытная музейная история. Вот его нашли, нам рассказывали, что оказалось, что он залит дегтем, и эрмитажные реставраторы его спасали столько времени. Но я хочу сказать, что для музея это очень хорошая история. Ну, во-первых, неудивительно, что мы ее рассказываем на территории дворца Меншикова. Потому что все-таки именно Меншиков, кто как не Меншиков, был у нас главным авантюристом в русской истории петровского времени. Ну и потом здесь, в Ораниенбауме, сгружались суда, здесь можно было что-то погрузить, что-то разгрузить. Напомню вам, что Меншиков был не только губернатор Петербурга, но и губернатор Ингерманландии, хозяин Ижорской земли. Поэтому хозяйственные его дела хорошо известны всем. Поэтому я бы даже сказала, он так смело, может быть, не очень осторожно. Меншиков и контрабанда — это вещи очень близкие друг к другу. Поэтому вполне вероятно, что и о многом он знал. Ну, во всяком случае, Ораниенбаум – пространство для любых истории. Ну, а потом здание, в котором выставка сегодня размещается, оно небольшое, но очень интересное. Это серебряные кладовые Большого дворца. И здесь хранилось столовое серебро и сервизы. Это выставка, которая открывает музейное будущее этого здания. Это первая наша здесь выставка, поэтому мы волновались, и не все сразу получалось. И хочу сказать еще, что выставка бесплатная. Это желание устроителей, желание молодых создателей. Но для того, чтобы ее посетить, нужно купить билет в Меншиковский дворец или получить бесплатный билет. Но билет есть, билет существует. То есть вот он либо выдается вместе с билетом в Меншиковский дворец, либо отдельный билет можно получить и идти прямо сюда. Ну, а вообще у нас в этом году очень серьезная ораниенбаумская составляющая. В Ораниенбауме в этом году открытие за открытием. Сначала мы открывали дворец Петра III, потом Китайский дворец, новые залы, теперь вот эту выставку. И еще в начале сентября у нас откроется храм Большого Меншиковского дворца. Поэтому мы этот год, 18-й, называем годом Ораниенбаума. И все это проходит в рамках нашего музейного столетия всех пригородных резиденций. И выставка «Три века под водой», она вот такая жемчужина в нашем ораниенбаумском ожерелье. В принципе, быт петровского времен достаточно хорошо известен. И тем не менее, потому что многие вещи не сохранили, что-то мы знаем по гравюрам. Но вот знаете, если говорить о живом житейском примере, вот я достаточно давно в петровской культуре проживаю. Я начинала свою бурную молодость в Меншиковском дворце на Васильевском острове. И вот мы тогда знали, что картины и зеркала в петровское время подвешивались на лентах. Но какие были эти ленты, мы не знали. И тогда мы обратились на муаровую фабрику, которая делает муар для орденов. Нам сказали: не, ребята, вам так много надо этого муара, мы вам не дадим. И вот первые ленты в Меншиковском дворце были капроновые. И приходили люди и спрашивали: а что это у вас ленты капроновые? Тогда не было капрона. А это было потому, что мы еще не могли и не умели. А для того, чтобы уметь, надо прежде всего ответить себе на вопрос: а как? А как это делалось? Вот когда видишь эти вещи, пусть они старые, пусть они пролежавшие 3 века под водой, пусть они не очень сохранные, но это ответ на очень многие вопросы. И чем больше подобного рода экспериментов будет, тем больше бытовых вещей мы найдем, тем легче нам будет создавать музеи. Потому что все равно всегда пока что, и так будет, наверное, во все времена, вопросов больше, чем ответов. Петровский, как там, скажем, пуговицы деревянные, их так много, и они все сохранились. Ведь это о чем говорит? Можно продумать. Это, в принципе, задача хранителей. Вот хранители вещей, вещеведы, они же очень специфические люди. Иногда на вопрос нормальный человек и даже нормальный музейный работник не ответит. Вот я вам сейчас расскажу историю, вы ее все запомните, она потрясающая. Вот я однажды пришла на выставку, и мой старинный друг, хранитель Эрмитажа, говорит: посмотри, кафтан Александра I. Одна половина кафтана вытерта, а другая нет. Почему? А почему? Ну, я не ответила. А он мне рассказал. Александр I молодой носил парик с косой. Носил. К этому времени он уже почти оглох на одно ухо, потому что он стоял у Пушкина, у него была проблема с барабанной перепонкой. Значит, он все время поворачивался к человеку, который с ним разговаривал, здоровым ухом. И коса и лозила по другой стороне кафтана, а парик был пудренный. Вот поэтому одна часть кафтана вытерта больше, чем другая. Это знает только один человек на свете. Музейный хранитель, специалист по костюму, который это изучает, который с этим живет. Поэтому музейные работники, они штучный товар. И вот сегодня, как это ни странно, молодежь мало идет в эту профессию хранителя. А ведь эта наука передается от отца к сыну. И вот если молодые не будут работать в музейных отделах, возникнут проблемы. Почему-то все хотят работать с детьми, работу пиар, работу пресс. Вот такие презентационные вещи. А вот тяжелый хранительский труд, а то, что мы сегодня вам показываем, это как раз пища для ума хранителей.
Выставка «Три века под водой» в серебряных кладовых Большого Меншиковского дворца в Раниенбауме продлится до 21 октября. Режим работы с 10:30 до 18 часов, вход до 17 часов, выходной день – вторник, санитарный день – последняя среда каждого месяца. Девятого августа в Михайловском дворце открывается выставка «Шедевр кисти Карла Брюлова. Новое определение персонажа». Среди работ Карла Брюлова в собрании Русского музея есть портрет, традиционно считавшийся изображением некой Ульяны Смирновой. Он датируется концом 1830-х годов и отличается высокой степенью завершенности и мягкой лиричностью образа, свойственной лучшим произведениям великого Карла в жанре так называемого «интимного портрета». Несмотря на то, что подпись художника на картине отсутствует, ее авторство ни у кого никогда не вызывало сомнений. Портрет, поступивший в собрание Русского музея в 1920 году, ранее находился в мраморном дворце в собрании великого князя Константина Константиновича. Некоторое время картина обозначалась просто как женский портрет. Недавно атрибуция портрета была полностью пересмотрена. Выставка в садовом вестибюле позволит проследить подробную историю определения специалистами Русского музея подлинного имени, изображенной на портрете, великой княжны Александры Николаевны, младшей дочери императора Николая I. Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что это единственный практически завершенный портрет члена императорской семьи в творческом наследии Карла Брюлова. По этой причине случай определения подлинного имени персонажа живописного шедевра великого Карла можно считать уникальным. Выставка «Шедевр кисти Карла Брюлова. Новое определение персонажа» в Михайловском дворце будет открыта с 9 августа по 1 октября. Государственный Эрмитаж приглашает на тематические экскурсии. 7 августа в 13:40 состоится экскурсия мастера импрессионизма, а через 2 часа в 15:40 – искусство для императоров эпоха Александра I и Наполеона. В среду 8 августа в 15:40 – экскурсия фирмы Фаберже «Придворные ювелиры». И в 18:40 – экскурсия от Мане до Матисса «Французская живопись второй половины 19-го – начала 20 века». Экскурсия «Ван Гог. Гоген. Сезанн. Постимпрессионизм» состоится 9 августа в четверг в 13:40. В тот же день в 15:40 – экскурсия «Мастера импрессионизма». На следующий день в пятницу 10 августа в 15:40 – «Искусство для императоров. Эпоха Александра I и Наполеона». В 18:40 – «Матисс и Пикассо». 11 августа в субботу – экскурсия «Ван Гог. Гоген. Сезанн. Постимпрессионизм» в 13:40. И «Мастера импрессионизма» в 15:40. 12 августа в воскресенье в 13:40 от Мане до Матисса. Французская живопись второй половины 19-го, начала 20 века. В 15:40 экскурсия фирма Фаберже «Придворные ювелиры». Экскурсии проходят на экспозициях в здании главного штаба. Дополнительный экскурсионный билет за 250 рублей можно приобрести в кассе в день проведения экскурсии. Сбор групп в атриуме главного штаба. На этом программа «Музейный калейдоскоп» на сегодня завершена. У микрофона был Даниил Варламов. До свидания.